Разговоры об искусстве. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин.
Может быть, загадка Владимира Высоцкого, его сказочной поэтической страны, навсегда останется загадкой и тайной. И не стоит льстить себя надеждой тайну разгадать. Да и хочется совсем не этого, просто попасть в страну чудес Высоцкого. А там оказаться вверху, в глубине, внутри и снаружи, где все совсем по-другому. Мало надежд раскрыть тайну таланта, загадку его поэтической притягательности, найти один единственный всеохватывающий ответ. Но мы можем поставить перед собой вопросы, частные и отдельные, и поискать на них ответы. Был ли шофер МАЗа из дорожной истории другом своего напарника? Вырвался ли за флажки герой знаменитой «Охота на волков»? Или о чем тоскует персонаж кораблей? Почему же рвутся в горы альпинисты Высоцкого? Еще нужен камертон, ориентир. Пусть им станет фраза в частном письме. Высоцкий откровенен и неуловим одновременно. Может быть, она убережет нас от поспешных выводов, а остальное приложится. Я процитировал вступление из книги Людмилы Томенчук «Высоцкий и его песни. Приподнимем занавес за краешек». Сегодня вновь с Виктором Ивановичем Поповым, давним исследователем авторской песни и творчества Владимира Высоцкого, кандидатом педагогических наук, мы продолжим говорить о творчестве и песнях Владимира Семеновича в передаче «Послушаем Высоцкого».
Дорогу живо или в гроб ложить? Да, выбор небогатый перед нами.
Только горю не помочь, нет теперь закона. У жирафов вышла дочь замуж за бизона.
Кто сказал, все сгорело дотла? Больше в землю не бросите семя.
Ой, Вань, гляди-кась, попугайчики! Нет, я ей бог закричу. А это кто в короткой маечке? Я, Вань, такую же хочу.
Ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя.
Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть.
Высоцкий, мы говорим, наиболее сумел, вы говорите, выразить вот очень точно вот то самое время, настроение того самого времени, сердце того времени, душу того времени, да? Ну, скажем, когда это сделал Есенин в эпоху периода России из одного состояния в другое, вот некий переход, да? И все-таки, что же было в том самом времени, вот это стремление высказаться?
Ну, Есенин жил на переломе эпох.
Да.
Там вполне понятно, вот противоречивость его, да. Высоцкий, в общем-то, жил не на рубеже, на смене. Вот мы с вами живем здесь, на перемене, смене, кардинальной
да,
смене.
Да.
Вот. Высоцкий, слава богу, не дожил до этого. Я не знаю, хорошо это или плохо. Выскажу здесь крамольную мысль. Может быть, Высоцкий. Может, своевременно умер.
не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Возвращаются все, кроме лучших друзей, кроме самых любимых и преданных женщин. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
Понимаете, какая вещь? Я думаю, что каждому человеку определенная, ну, вот это, отпущено, я не знаю, Богом, судьбой, значит, да, от и до человек, да? И вот Высоцкий всегда говорят, вот, а что бы он сейчас сказал? Да не надо рассуждать, что бы он сейчас сказал. Он нам сказал все в то время, понимаете? Он выговорился. Все, что он хотел, он сумел сказать. И больше он не... Он, видимо, был только заряжен на это, на эту ситуацию. Вот и все. Высоцкий, я думаю, ну, понимаете, мы с вами жили в цензуре, жили в молчании, жили в страхе.
Да. И... В искусственно, причем, созданном, да, ну,
конечно,
на мой взгляд,
конечно, страхе. Нагнетавшимся везде, да, и всюду, да. Вот, и, а Высоцкий вырвался из этого. За флажки, помните, у него, да, значит, в песне, да, как обложенный. Вот.
Матерых и щенков, кричат загонщики, и лают псы до работы, кровь на снегу и пятна красные флажков. Я из повиновения вышел за флажки, жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвучи силу из всех сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до работы, кровь на снегу и пятна красные флажков.
Мы привыкли, мы ищем вот у него, у Высоцкого вот всегда есть второй пласт, конечно, третий пласт, четвертый пласт, и это к многослойности, да, копать и копать можно бесконечно, да, в песнях.
Я сказал бы, вот его песенное творчество — это своеобразные айсберги. Вот любая песня — это айсберг. Одна десятая на виду, а подводно, да, 9/10. Вот. И действительно так вот, ну, в любой его песне, значит, вот скажем, все мы знаем «Москва-Одесса», правда? Все такая мажорная, значит, да, активная песня, значит, «Лечу Москва-Одесса», да? О чем она?
Мне надо, где метели туман, где завтра ожидают снегопада. Открыли Лондон, Дели, Магадан, открыли все, но мне туда не надо.
Сатира на Аэрофлот? Наверное, да. Но вот, понимаете, на всех советских пластинках ее называли так: «Лечу Москва-Одесса», да? Угу. И даже вот на этих 21 пластинка советская. А ведь он-то называл ее иначе. Он назвал, и это есть на записи на пластинках, «Мне туда не надо». И начинает исполнять эту песню. А куда «Мне не надо»? Открыто Лондон, Дели, Магадан. Открыто все.
Но мне туда не надо.
Вот и все.
Вот интересное ощущение, такое ощущение, что Высоцкому всегда не хватало какой-то свободы. Он всегда как бы летел сквозь песни, стремился стихи. Не хватало свободы, ему мало было воздуха.
Я думаю, что свободы ему как раз хватало. Он был очень раскованный. Для него не существовало как раз вот и всех этих вот ограничений, там, ну, моральных, допустим, да, там, материальных. Там. Он шел, делал свое дело так, как он считал нужным. И, собственно, вот этим нам он и ценен. Этим ценен, да, потому что он честен был. Вот его важная, пожалуй, одна из главных черт, да, его честность. Он честно нам говорил о том, что нет, ребята, все не так, все не так, ребята. А нам говорили, самая читающая страна, самая-самая, значит, как это Висбор пел, значит, впереди планеты, да, и даже в области балета мы впереди планеты,
да,
всей.
Да.
Вот. Да ничего подобного. Все не так. Вот если сейчас вот, ну, говорить о нашем жизненном уровне, о нашей, значит, зарплате, будь она неладная, значит, ну, все действительно, опять же, ну, несправедливо. А вот об этом ведь не говорили. Не говорили до него.
Да.
Он первый заговорил об этом. И, ну, естественно, определенную часть слушателей он купил этим. Вот, ребята, я же ору для вас. Я же рву рубахи для вас.
Можно сказать, даже жизнь свою, человек отдал жизнь за жизнь других.
Конечно. Вот вы понимаете, он ведь актер был.
Да.
Значит, он был поэт, композитор. Ну, автор песен, да?
Да,
исполнитель. Один в четырех лицах. Вот. Один в четырех. В этой квадриаде он мог в любом казаться феноменальным человеком, значит, и поэтом. Кстати, вот опять же, когда Высоцкий умер, помните, на его смерти Вознесенский написал, значит, «Меньшова потеряли брата». Меньшова. А вот в каком смысле он сказал Меньшова? Ну да, он был моложе их. Ну, я думаю, что Вознесенский здесь другой смысл в эту строчку вложил, Меньшова. Uh-huh. То есть мы-то большие, а он меньше нас, понимаете? Вот. Ну, я думаю, что Вознесенский ошибся. Да, я понимаю, это выплеснулось мгновенно у него, он по почте присылал телеграмму такую, значит. Ну, и время показало, что все-таки к нему нельзя относиться равнодушно, нельзя относиться спокойно. Он теребит нас, теребит изнутри, не дает нам жить спокойно.
Да, он заставляет о чем-то все время
все
волноваться,
время размышлять,
думать,
размышлять, да, и размышлять,
работать,
анализировать.
Да.
В холода от насиженных мест нас другие зовут города, будь то Минск, будь то Брест. В холода, в холода. Неспроста, неспроста от родных до полей нас суровые манят места, будто там веселей. Неспроста, неспроста, как нас дома не грей, не хватает всегда новых встреч нам и новых друзей. Будто с нами беда, будто с ними теплей. Как бы не было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам. Где же наша звезда? Может, здесь, может, там. 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 Где же наша звезда? Может, здесь.
Говорит сегодня Высоцкий, поэт.
Безусловно, да. Потому что, понимаете, я думаю, что существует такая инерция человеческого мышления. Мы не могли, мы не представляли себе, что Высоцкий когда-то, назовем мы его вот словами Бродского, понимаете? Действительно, вот человеческое мышление, надо психологически перестроить себя. Это не дается мгновенно, это не дается за один час, за полчаса, за десятилетия проходит, когда мы слушаем, да? Mm-hmm. Знаете, когда нам говорят, как там поговорка, значит, есть три этапа. Это, значит, этого не может быть, этого, в этом что-то есть, и третье, да иначе быть не может. Вот, так вот теперь вот мы на третьем этапе уже, этого быть не может,
иначе быть не
без
может.
Этого иначе быть не может. Вот и все, так и с Высоцким мы его начали осмысливать, когда вообще ничего не было. И любую информацию о нем, значит, из зарубежных источников брали, значит, французских, английских, значит, немецких газет, из итальянских газет. Потом уже потихоньку появились наши, значит, в печати. Подходили к теме Высоцкого, к теме Высоцкий, я вот так сказал, с большой буквы, теме Высоцкий, в кавычках.
Да.
Вот, например, если снова говорить о поэзии его... Вот сейчас его ведь осмысливать стали первыми филологи. Уже там профессора, доктора, там, значит, кандидаты наук, филологи. Но они действительно, вот и аргументированно так читаешь, да, они находят в стихах, нашли в его стихах открытия, которых до него не было. Но сейчас осталось дело за философами. Осталось дело за музыковедами, да, вот, хотя и ни музыковеды, ни философы боятся просто подступиться к нему.
Это так дано, что ли, вот тем самым великим людям, великим своего рода провидцам при жизни терпеть вот такие вот притеснения и гонения, уничтожения?
Вы понимаете, ведь вся история говорит о гонениях на художников. По-моему, во все времена любой художник или писатель, поэт, значит, музыкант, ну кто они? У Шостаковича, это же ужас, сколько он в своей жизни испытал. Ну, Ростроповича, понятно, да, мы все знаем, значит, Солженицын, это же ужасно, ты понимаешь? Вот многие исчезли, тот же Мандельштам, исчез, и все. Неизвестно, где похоронят.
Да.
В нашем вот ГУЛАГе. Это же ГУЛАГ, это же такая была машина Молоха, что она же смолола, не знаю, Миллионы людей, миллионы.
И обрывают крик мой, и выпрямляют щеки. Холодные острые бритвы, восходящие потоки. На мне мешки заплечные, встречаю руки в боки. Прямые, безупречные, воздушные потоки. Петруши сочится и шепчет скабрёзно. Нити не за кольцо, скоро легкость придет. До земли 300 метров, сейчас будет поздно. Ветер врет, обязательно врет. Стропы рвут меня вверх, выстрел купола стоп. И как не было этих минут, нет свободных падений с высот. Но зато есть свобода раскрыть парашют. Мне охлаждают щеки и открывают веки, исполненные потоки забот о человеке. Глазею ввысь печальная, там звезды одиноки, и пью горизонтальные воздушные потоки.
Многие говорили, когда нам было трудно, мы включали кассету с песнями Высоцкого, угу, и становилось легче.
Совершенно верно, да. Я думаю, что здесь психологически, вот понимаете, когда слушаешь вот его в исполнении Высоцкого, да, вот этот надрыв, этот крик, этот хрип, ну действительно, там думаешь, ну тебе трудно, а ему было каково. Вот, может быть, вот тот адреналин, который нам впрыскивает Высоцкий своими песнями, вот, я думаю, он сказывается и на нас, конечно, тоже. Помните, ему, он же говорил об этом, что ему писали... Не вы ли тот Высоцкий, с которым мы воевали подошвой там и так далее,
да,
были,
да,
в плену,
да,
там и так далее. Какая он в плену, если он 38-го года рождения, ну, да, время вины ему.
То есть буквально свои шахтеры его принимали за своих. За слушай, свои, ты не вот там-то, не
да,
с...
Да. Вот. Это о чем говорит? Это говорит о точности психологического его проникновения в ту профессию.
Да.
В
профессию. Откуда? Людей. Это тоже дар? Или это все-таки приобретенность?
Нет, я думаю...
Умение это... наблюдать, умение подсматривать.
Вот, совершенно верно.
Следить.
И то, и другое.
И то, и другое.
Безусловно. Он, безусловно, был начитанный человеком, потому что он актер. Он прочитал массу литературы, самой необходимой, допустим, для работы в театре. Но и, кроме того, он же любил Пушкина. Вообще, да, у него на столе стоял бюст Пушкина. Вот. Конечно, он читал, он все шедевры в то время, которые выходили, он, безусловно, читал их и держал на пульсе руку. И вот это все в нем, ну, аккумулировалось. Угу. Превращалась вот в те строчки, которые нам оставили. Ну, откуда, допустим, у Достоевского, там вот, помните, у него бесы есть.
Да.
Это сочинение его, это же предвидение. Он же предвидел 1917 год. А кто ему говорил об этом? Это было написано в конце прошлого века. За, я не знаю, за сколько лет до Октябрьской, да, революции. Значит, ну, я не знаю... свыше, или как это понять. В этом и этим и ценен любой художник. Я думаю, что художники прозорливее всех философов, всех политиков там и так далее. Потому что они мыслят дальше. Только они мыслят художественными образами. И вот представляя нам все эти вот катастрофы в обществе Достоевского. Бесы? Ведь бесы.
Да, да, да.
Вот он уже... Ну, в конце концов, что Ленин? Нельзя его назвать?
Да, видимо, и Высоцкий мог. Ведь не только что произойдет с обществом, он ведь спокойно мог предсказывать, что произойдет вообще с человеком, с его сердцем, с его душой.
Да.
Насколько она способна каменеть, черстветь. Вообще тема, много разных тем через его песни. Это тема предательства, преданности и предательства.
Да.
Это самая такая его очень волнующая тема.
Только
кажется, нет больше места в строю. Плохо шутишь, корвет, потеснись, раскрою. Как же так, я ваш брат, я ушел от беды. Полевее фрегат, всем нам хватит воды. Да чего ж вы дошли, значит что, мне уйти? Если был на мели, дальше нету пути. Разомкните ряды, все же мы корабли. Всем нам хватит воды, всем нам хватит земли этой обетованной, желанной, и Колумбовой, и Магелланной.
Отношение его к женщине, как он менялся, по его творчеству можно судить о том, как он менялся в своем творчестве. Вот, допустим, по отношению к женщинам. Помните, у него «Шалава», значит, да. Значит, «Рыжая шалава». Вот когда появилась у него Марина Влади, совершенно же другие романсы ей посвящены. Не меньше полувека, 40 с лишним, я жив тобой и Господом храним. Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед Ним, посвященный Марине Влади.
Да.
В этом все сказано. Он коснулся вечных тем в своем творчестве. Ведь можно, понимаете, описать... Вот сегодняшние события начнем описывать, да, угу. Вот в историческом плане. Ну что, ну уйдут эти события, уйдут со сцены вот эти люди, появятся новые какие-то, да? Но это ведь не назовешь вечными темами. А я повторяю снова, мужчина и женщина, любовь, и жизнь, смерть – это вечные темы, через которые проходит каждый человек. Вот и все. И поэтому Высоцкий будет интересен.
Да, мир Высоцкого наполнен звуками. На самом деле, может быть, это и не так. И в текстах песен совсем немного звуковых образов. Но в тех, что есть звук, чаще всего яркий, интересный, интенсивный. И герои Высоцкого не только много говорят, не только кричат, орут, рыдают и ругаются. Именно эхо этих звуков разносится далеко и хранится в памяти долго. Сегодня мы продолжили слушать Высоцкого вместе с исследователем авторской песни и творчества Владимира Семеновича, кандидатом педагогических наук Виктором Ивановичем Поповым. Продолжение следует.
Много неясного в странной стране, можно запутаться и заблудиться. Даже мурашки бегут по спине, если представить, что может случиться. Вдруг будет пропасть и нужен прыжок. Струсишь ли сразу, прыгнешь ли смело? А? Так-то, дружок, в этом-то все и дело. Добро и зло в стране чудес, как и везде, встречаются. Но только здесь они живут, на разных берегах. Здесь по дорогам разные истории скитаются. И бегают фантазии на тоненьких ногах.
Разговоры об искусстве.